Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 171-й, внеочередной выпуск программы «Что происходит», который вы увидите в среду, 19 февраля, между 1:30 и 2 часами пополудни московского времени. Я думаю, дорогие друзья, вы догадываетесь, чем вызвана необходимость внеочередного выпуска программы «Что происходит», а вызвана необходимость итогами, точнее обсуждением итогов российско-американских переговоров, состоявшихся накануне, то бишь 18 февраля, в Саудовской Аравии. И реакция на эти переговоры очень-очень странная. Я бы сказал, она построена по принципу, точнее, буквально в соответствии с цитатой, киноцитатой знаменитого советского фильма. Все, клиент уезжает, гипс снимают, все пропало, все потеряно, что Кремль и Трамп договорились и сейчас будут выступать вместе против Европы, вместе будут оглаушивать Украину и, в общем, будут делить мир. Так это все выглядит в интерпретации и в чересчур эмоциональных пересказах того, что на самом деле произошло. Поэтому тема выпуска я сформулирована мною так. Я предлагаю, кстати, я объясню, почему так тема сформулирована. Я предлагаю оценить то, что произошло, в критериях выгод, приобретений и потерь издержек. То есть скалькулировать. Как учил нас один мудрый человек, по-моему, философ. Я уже даже, кстати, не помню, кто это был. Главное не плакать и не смеяться. А главное в таких сложных ситуациях успокоиться и начать понимать. Давайте мы с вами попробуем начать понимать, что же на самом деле произошло и что еще может произойти. Первое, на что себя обращает внимание, конечно же, это очень высокий переговорный темп. Я бы сказал, беспрецедентно высокий, и тем паче, что на конец февраля намечено уже, предварительно намечено, пока она еще не согласована, но намечено, может быть, на рубеж февраля-марта, встреча президента Трампа и представителя Кремля в лице Евгения Васильевича, который играет роль российского президента Путина. Ну, переговорщик от Кремля в данном случае. Чем вызвана необходимость такого высокого переговорного темпа? А есть такое правило в политике, я думаю, кстати, и в жизни тоже, что если вы хотите что-то сделать, вот у вас начинается новый период вашей жизни, или вы хотите его начать, то постарайтесь вот это вот новое, если оно масштабное, начать делать как можно быстрее. Иначе вы просто застрянете и не будете двигаться вперед. То есть надо добиваться. Это, кстати, и соответствует личному стилю Трампа, как его описывают. Если вот он решил заключить сделку, надо сразу брать быка за рога и стараться эту сделку заключить. И это, кстати, высокий переговорный темп, это одна из причин, и может быть даже чуть ли не главная причина, помимо всех прочих, по которой в переговорном процессе отсутствует Европейский Союз. Почему? Потому что присутствие Европейского Союза обрекло бы переговоры на серьезнейшую пробуксовку. Темп бы резко снизился. Это не упрек Евросоюзу как таковому. Это понимание природы Евросоюза. Понимаете, Евросоюз – это многосоставный политический субъект. Он состоит из представительств, так сказать, разных стран, и эти страны претендуют на ту или иную роль в рамках Евросоюза. Кто-то претендует на лидерство, как Германия, Франция, кто-то хочет, чтобы их не забыли, чтобы к ним достойно относились, ну, допустим, как Чехия, Словакия, естественно, Румыния и Болгария. Да? Очень сложно согласовать интересы этих стран. Все, кто живут в Европе, все, кто сталкивался с европейской бюрократией, особенно со знаменитой Страсбургской или Брюссельской бюрократией, прекрасно знают, насколько все это сложно, насколько это тягомотно, насколько это все длинно. Поэтому такой переговорщик, конечно же, не только не будет способствовать высокому темпу переговоров, наоборот, он бы их всячески снижал. Это первое. Второе. Перед тем, как калькулировать выгоды и издержки, я бы хотел подчеркнуть общий итог, резюмировать его. На самом деле открылась реальнейшая возможность прекращению кровопролития. Как бы мы этот процесс ни называли. Перемирие, мир. Ну, я уже говорил, что будет, по крайней мере, два этапа. Сперва перемирие, потом мир. Это реальнейшая возможность, и мы близки к ней. Ну, наверное, так же, как были близки в апреле 2022 года, а может быть, скоро станем еще и ближе. Это стало бы облегчением для стран, которые вовлечены в конфронтацию, и главное для народов этих стран. Серьезнейшим облегчением. Теперь давайте перейдем к подсчетам. Вы сможете добавить свои пункты или опровергнуть те пункты, которые я вам предлагаю, потому что эта тема как раз открыта для дискуссии. Тема о том, кто что приобретает и кто что теряет. Но когда мы с вами начинаем калькулировать, наши отношения, наше восприятие меняются. Мы спокойнее, гораздо спокойнее относимся к тому, что происходит, и начинаем видеть некую перспективу, которая до этого была скрыта или затушевана нашими сильными эмоциями, вполне, впрочем, естественными. Итак, что получает Россия? Ну, честно говоря, получает немало. Страна-изгой начинает возвращаться с подачи Соединенных Штатов в международный клуб, причем возвращается на равных. Не как проситель, а как равный участник. Это первое. Второе и первое взаимосвязаны. Восстанавливаются полноценные дипломатические отношения с Соединенными Штатами. Это как раз процесс возвращения в международный клуб. Но одновременно это огромный плюс для простых граждан. Потому что восстановление полноценных диппредставительств означает и восстановление полноценных консульских служб. И теперь гражданам России не надо будет в поисках американских виз, но не говорю, что это произойдет мгновенно, но в течение этого года, безусловно, шансы очень велики. Они просто будут обращаться в консульскую службу США в Москве и получать американские визы. Ну и равносильно американские граждане, в том числе люди, имеющие двойное гражданство, российское и американское, смогут, правда, в данном случае двойное гражданство ни при чем, вот американцам, американским гражданам тоже будет легче получать российские визы. Это облегчает жизнь просто рядовым гражданам. Наконец, третье, да, и это очень важно для Кремля, может быть, это даже самое важное. Кстати, немного возвращаясь назад, восстановление полноценных дипломатических отношений – это необходимое условие диалога, полноценного диалога. Дипслужбы должны работать и заниматься тем, чем они обязаны заниматься. Это базовое, это вам скажет любой дипломат и любой эксперт в области международных отношений, это базовое условие постоянного диалога. А Соединенные Штаты вовлекают Россию в диалог, и еще раз подчеркну, диалог более или менее на равных, по крайней мере внешне. На самом деле нет, ну дальше я об этом расскажу. Значит, перспектива снятия санкций. Мы прекрасно понимаем, что эта перспектива находится в зависимости от продвижения мирного процесса. Более того, процесс снятия санкций с американской точки зрения должен гарантировать необратимость мирного процесса и мирное поведение Российской Федерации. Тем не менее, подготовка к этому процессу идет. Кстати, она началась не вчера и отнюдь не вчера. Я могу совершенно точно сказать, и я говорил об этом уже несколько раз, выступая и открыто, и в своих закрытых выступлениях, что переговоры о снятии санкций ведутся на протяжении последних 6-8 месяцев и были даны гарантии, не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны ряда европейских стран о том, что санкции будут сниматься довольно-таки быстро. И когда я об этом говорил, мне очень многие не верили. Но вы увидите, как этот процесс сейчас пойдет. Россия, конечно же, заинтересована в первую очередь в снятии нефтяных санкций. Но я думаю, что их как раз в первую очередь снимать-то и не будут. А вот что касается разблокировки SWIFT-а для ряда банков, возможно, возвращение MasterCard и визы в Российскую Федерацию. И те вещи, кстати, возвращение авиакомпаний. Для них очень важно было бы вернуться в Российскую Федерацию. Чрезвычайно важно в связи с необходимостью трансконтинентальных перелетов. Ну, в данном случае перелетов в Китай, в Юго-Восточную Азию и так далее и тому подобное. Для них это было бы большим очень преимуществом. Вот то, что сделает жизнь простых людей легче, возможно, вот эти санкции будут сняты быстрее всего, что было бы, наверное, с политической и, главное, с пиаровской точки зрения очень важно. Еще один забавный итог. Посмотрим, это мое предположение, подтвердится оно или нет. Теперь российская политическая эмиграция, которая, в общем-то, оказалась не у дел, начнет искать для себя, точнее не искать, а, думаю, она уже обретает для себя, ну, новую надежду в лице, знаете кого, Кирилла Дмитриева, да, вот переговорщика российского, участвовавшего во встрече в Риаде. Я думаю, в его лице она обнаружит для себя нового Дмитрия Анатольевича Медведева. Как я сказал, криптолиберал заменит криптоалкоголика. Ну, с точки зрения российской политической эмиграции. Это что касается очень вкратце и неполный список приобретений Российской Федерации. Или, если хотите, приобретений Кремля. Но в данном случае есть приобретения и у Кремля, и у российского общества. Или могут быть. Теперь, что теряет Российская Федерация или что теряет Кремль? Ну да, наверное, что теряет Кремль. Придется пойти на очень серьезные территориальные уступки. Если вы слышите, что Россия не поступится ни пядью украинской земли, это глубочайшее заблуждение, и это намеренный обман с российской стороны. Американцы продиктовали условия территориальных уступок. Я об этих условиях рассказывал несколько раз, последний раз в своем закрытом выступлении 11 февраля. Я там все привел, что остается, а что возвращается, и каким образом это должно выглядеть. Если кому-то интересно, я специально еще раз помещаю ссылку на свое онлайн-выступление 11 февраля. Вы можете по этой ссылке пройти, это ссылка в описании к ролику, в первом закрепленном комменте, подписаться и посмотреть. Первая часть моего выступления посвящена именно переговорному процессу, и не столько даже процессу, сколько схеме уступок, которые российская сторона уже более или менее согласовала или на которые она в принципе готова пойти. Так, территориальные уступки, весьма существенные со стороны Кремля, и равным образом скрытые формы компенсации украинских потерь. Об этом я тоже много раз говорил. Эти формы уже более или менее согласованы. Да, это, конечно же, не будет называться репарациями, контрибуциями или чем-то подобным. В России это всячески попытаются затушевать, но это будут именно формы, финансовые формы компенсации за все то, что происходило на Украине последние, по инициативе российской стороны, последние 3 года. Наконец, еще одна потеря, и она абсолютно неизбежна, хотя, возможно, это потеря, которая обернется плюсом, это вопрос дискуссионный. России придется пойти на кардинальную ревизию своих отношений с Китаем. Американцы сформулировали дилемму: с кем вы, мастера культуры, на какой стороне истории вы находитесь? Они хотят вырвать Россию из авторитарной оси. Если им это удастся, они взамен обещали сами пойти на очень серьезнейшие уступки в адрес России, серьезнейшие, то это приведет к изменению политического климата в Российской Федерации, безусловно. Приведет к оттепели, к демократизации, но пока еще не ведет. И более того, очень важный пункт, уже на котором настаивает Россия, он не входит вот в эту схему калькуляции выгод приобретения и издержек потерь, но он очень будет интересен для тех, кто следит за российской политикой, за тех, кто пытается в той или иной мере в этой политике участвовать. Россия настаивает и будет настаивать на том, что все те, кто сражался на стороне вооруженных сил Украины, были бы возвращены в Российскую Федерацию. Я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Ну, те, кто выступал с точки зрения российского правосудия против государства, выступал против Родины. Россия настаивает на их возвращение. По предварительным сведениям, американская сторона особо против этого не возражает, ее этот пункт не очень занимает. Ну а как поступит украинская сторона, я легко предположу. Легко предположу. Не хочу высказывать свои предположения, дорогие друзья, вы можете поделиться собственными. Ну, как говорится, я вас предупредил. Имейте это, пожалуйста, в виду. Теперь давайте перейдем к Украине. Что получает Украина? Первое и самое главное, она сохраняет свой суверенитет, и она отчасти восстанавливает свою территориальную целостность. Да, я понимаю, что это не совсем то, на что рассчитывали, но, как я говорил, понимаете, компромисс – это когда обе стороны идут на потери, и ни одна сторона не получает полностью всего того, что она хотела. Это компромисс. Этот компромисс выгоден Соединенным Штатам в первую очередь, ну и Украине тоже. И Российской Федерации, безусловно. Значит, первое, что касается Украины, я уже сказал. Второе, она получит международную поддержку реконструкции, то есть восстановления. Другое дело, эффективность траты финансовых средств. Это очень важный вопрос. И он очень занимает Соединенные Штаты в перспективе. И поэтому Соединенные Штаты, исходя из эффективности военной помощи, в которой у них были сомнения, хотели бы переложить эти расходы на Евросоюз. Обратите внимание, кстати, вот я сказал, что Евросоюз не хотят вовлекать в переговорный процесс, потому что это не самый лучший переговорщик. Ну, он бы скорее замедлял движение переговоров, чем способствовал бы их высокому темпу. Вот собрались страны, не все страны Евросоюза, по приглашению президента Макрона в понедельник в Елисейском дворце. До чего они договорились? Ни до чего. Ни до чего. Это, к слову, о характеристике того, как в Евросоюзе принимаются решения. Еще раз говорю, это вполне естественно для политеи, состоящей из там, двух десятков государств. Но для решения практических задач это невыносимо. Ну и да, кстати, вот Евросоюз объявил о том, что он, это я немножко, ну это не совсем отклонение, это важно для нашей темы, что это пусть американцы снимают санкции, а Евросоюз их будет продолжать, и вот будет новый пакет 16-й. Дорогие друзья, как только американцы начнут снимать санкции, как только американский бизнес встанет в стойку, готовясь вернуться в Российскую Федерацию, поверьте, Евросоюз тут же начнет делать это, боясь отстать. Да, это цинично. Да, цинично, но это бизнес. Business as usual. Этот принцип возобладает. А сейчас Евросоюз обещал Украине помочь аж 6 миллиардами евро. Вы скажете, это немало, совсем немало. Но обратите внимание, Трамп требовал, чтобы Евросоюз взял на себя большую долю расходов. Ну вот, Евросоюз берет какую-то талику этих расходов. Другое дело, что 6 миллиардов погода не сделают. Итак, значит, международная поддержка реконструкции. Третий пункт. В случае заключения инвестиционного соглашения между Украиной и Соединенными Штатами, она получает военно-политическое прикрытие и суверенитета, и территориальной, отчасти восстановленной территориальной целостности. Обратите внимание, в то время как из европейских стран уже мало кто хотел бы посылать своих миротворцев в зону конфликта. Даже Макрон уже сказал, ну нет, мы не готовы, Германия подавно не готова, поляки тоже не готовы. Только Великая Британия согласилась послать, кажется, по крайней мере публично сказано, своих миротворцев. Американцы сказали, ну мы будем гарантировать соблюдение, искать безопасность зон, где мы будем добывать редкоземельные элементы с помощью, в том числе, наших вооруженных сил. Я думаю, на самом деле не вооруженных сил, скорее частных военных компаний. Ну, так или иначе, это какая-никакая гарантия. И это немалая гарантия, если речь идет об участии, непосредственном участии Соединенных Штатов. Ну и да, вопрос, как я уже сказал, о международных миротворческих силах открыт. Ну, возможно, он найдет какое-то разрешение позитивное для Украины. Не берусь предсказывать, вы можете поделиться своими соображениями. Что Украина теряет? Что? Ну, да, я сказал, полностью территориальную целостность она восстановить не сможет. Вступить в НАТО, я очень сомневаюсь, что она сможет, даже если верность курсу на вступление в НАТО будет провозглашена НАТО. Это процесс, который ad infinitum, то есть уходит в бесконечность. Я думаю, вы догадываетесь, почему. А Украина демонстрирует свою политическую зависимость от Соединенных Штатов. Именно политическую, потому что то, что все сказал Трамп о Украине, о Зеленском, неважно, справедливо это или нет. Я сейчас не обсуждаю вопрос о справедливости, с моей точки зрения, значительная часть этих упреков несправедлива. Он просто показывает, президент Трамп показал, кто диктует правила игры в этом мире и в частности в значительной части вот в Восточной Европе. И Украине, я думаю, так или иначе придется пойти на то, что называют трехсоставным планом. Его как бы опровергают стороны, но очень интересно. Говорят, мы этого плана не видели. Да ну как же, если вы его не видели, это не означает, что этого плана нет. Я напомню суть этого плана. Первый этап это перемирие. Вот сейчас будут идти интенсивные консультации о перемирии. Второй этап плана это проведение выборов на Украине. Предварительно они намечены на осень. И третий этап это заключение, собственно, мирных соглашений. То есть подписание договора о всеобъемлющем мире с гарантиями, прочее, прочее, прочее. Так вот, Украине придется на это пойти. Но, я подчеркну, это не означает, что она не свободна в своем внутреннем выборе. Когда я прочитал, услышал о том, что по мнению президента Трампа у Зеленского низкая поддержка, я могу сказать, что это, конечно, колоссальное заблуждение. Это совсем не так. У Зеленского есть прекрасные шансы переизбраться. Наверное, не стопроцентные. Я не очень хорошо разбираюсь во внутренней политике Украины. И я специально ею сейчас не занимался. В том числе в преддверии записи этого ролика. Но я знаю, исходя из той социологии, которая мне известна, что эти шансы очень велики. Особенно если в выборах не будет участвовать генерал Залужный, то эти шансы приближаются к 100%. Ну, а насчет участия генерала Залужного, Валерия Федоровича, если мне память не изменяет, я ничего сказать не могу. Абсолютно ничего. Знаете, он мне чем запомнился? Российские военные его очень высоко оценивают, да, наверное, не только российские. Но мне он запомнился фразой, которую мог бы произнести только античный герой. «Алжнам вжен ніколи не буде соромно». Но нам уже никогда больше не будет стыдно. Ну, обычно античные герои произносят по одной такой фразе. Только, сказать, Гай Юлий Цезарь произнес, там, наверное, больше этих фраз. Ну вот Валерий Федорович Залужный такую фразу, достойную античного героя, произнес. Это у меня вызвало очень личный интерес, как у человека, я бы сказал, чуткого к символам, чуткого очень к символам и словам, и понимающего их глубинный смысл и их глубинное значение. И, наконец, последний минус. Понимаете, когда прекращаются военные действия, даже они переходят в перемирие, вам все сложнее и сложнее продавать. Извините, что использую этот термин, он звучит цинично, но это термин из маркетинга, из рекламы, из пиара. Продавать историю героического сопротивления. К вам снижается сразу же интерес. Ну, в мир же, да? И вы на этой истории не можете получать помощь, не можете получать то, что я бы назвал материальными дивидендами. Дорогие друзья, это мой взгляд на то, что именно какая из сторон приобретает и какая теряет. Вы можете опровергнуть этот список. Вы можете поставить под сомнение всю эту калькуляцию. Вы можете предложить собственную калькуляцию. Но запомните, пожалуйста, когда вы это будете делать, есть один бесспорный главный итог. Мы движемся к перемирию, к тому, что прекратятся массовые убийства и прекратятся разрушения. И этот итог, вне зависимости от калькуляций, позитивен и не подлежит никакому сомнению. И чем быстрее он реализуется, чем быстрее он воплотится, тем будет лучше для всех нас. Я уже не говорю о людях, вовлеченных в эту конфронтацию самым непосредственным образом. Спасибо вам большое за внимание, дорогие друзья. Я постараюсь на этой неделе выпустить еще ответы на вопросы. Я обычно выпускаю по четвергам, но, может быть, поскольку мне очередной ролик вышел, вот сегодня среда у нас, значит, может быть, ответы на вопросы появятся уже в пятницу. Пятница это у нас до 21 февраля. Посмотрим, пока еще не знаю. Пожалуйста, берегите себя. Помогайте нам, тем людям, которые, вот смогу сказать, знаете, такой гордостью, что те люди, с которыми я связан, приняли самое активное участие в процессе мирных консультаций и будут принимать активное участие в мирных переговорах. И я знаю, что их деятельность в этом отношении исключительно позитивна и направлена на справедливый компромисс. Подчеркиваю, как бы этот компромисс не выглядел для сторон, он наверняка покажется несправедливым, их вся деятельность направлена именно на достижение справедливого компромисса. Помогайте, помогайте нам, помогайте морально, информационно. Если можете помочь финансово, да, это было бы замечательно в пределах ваших собственных возможностей. Описание к этому ролику, первый закрепленный коммент, содержит банковские реквизиты и телефон системы быстрых платежей. Любой платежный метод для вас, удобный для вас, абсолютно для вас же и безопасен. Можете в этом нисколько не сомневаться. Берегите себя, берегите свое физическое и психическое здоровье. Основные испытания для России, а возможно и для Украины, не менее серьезные испытания миром и послевоенной реконструкции еще впереди. Поэтому мы нуждаемся с вами, все нуждаемся в сохранении физического и психического здоровья. Я буду с вами до нашей победы и дальше, и дольше. И знайте, твердо знайте и не сомневайтесь, как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.